Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, продолжение беседы Надежды Зотовой с кинорежиссером Ларисой Фарберовой. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Пришедши же и помолившись, ушли. И в другое воскресенье спрашивает пресвитера болящим: «Каков брат?» Брат болящего сказал: «Помолись за него». Опять пресвитер, взявши братьев, пошел с ними к болящему брату. Когда пришли они и сидели, начал он кончаться. Когда же одни из братьев говорили, что он удостоился утешителя Святаго Духа, другие же сомневались о нем, тогда, посмотревши на них, брат умирающего сказал им: «Что сомневаетесь? Хотите узнать, какую он имеет силу?» И, обратясь, сказал брату своему: «Отходишь, брат мой?» Он же сказал ему: «Да, но помолись за меня». Он же сказал ему: «Поистине, брат, не позволю тебе умереть прежде меня». И, обратившись к сидящим братьям, сказал: «Дайте мне рогожу и покрывало». И, взявши, наклонил голову и предал первый душу, потом же и болящий. И тотчас же отцы, приготовив обоих, вынесли и погребли с радостью, что сподобились они умного света. Брат имел руководителем старца и, видя, что он хорошо приготовлял умерших к погребению, сказал ему: «И меня, когда я умру, будешь ли приготовлять так?» Он же сказал ему: «Так же буду приготовлять и тебя, пока не скажешь «довольно».» Немного же спустя умер брат, и слово перешло в дело, ибо, приготовив его благочестиво, сказал ему при всех: «Хорошо ли опрятал я тебя, чадо, или еще не достает чего?» Издал же мертвый глаз: «Хорошо, отче, ибо исполнилось обещание». Старец некоторый, скитянин, пошел с братом почерпнуть воды. Брат, пришедший прежде к колодцу, увидел дракона и, воротившись, сказал о том старцу. И говорит ему старец: «Ступай, наступи на голову его». Брат же, убоявшись, не пошел. Когда же пошел старец, животное, увидя его и устыдившись, убежало в пустыню. Говорили о некоем старце, что его келья всегда была светла как бы днем, и как днем читал и работал он в ней, так и ночью. был иной старец, у которого от чрезмерного подвижничества повредились ноги, так что не мог он двигаться в продолжении долгого времени. И когда, хромая, он вышел и стал приготовлять пищу, то предстал ему ангел, коснулся уст его, говоря: «Христос есть тебе истинная пища и питье», и, исцелив его, удалился. Он же, взявши пальмовые ветви, стал делать перевязи для животных. Некоторые пожелали отвести к нему хромого для исцеления и сажали хромого на осла. Но как скоро ноги его коснулись перевязи, сделанной святым, тотчас он исцелел. На благословение многим больным посылал он перевязи, и тотчас исцелялись они от болезни. Случилось некогда святому старцу послать ученика своего принести воды из колодца. Когда он пошел, то увидел внизу аспида и, не почерпнув воды, возвратился и сказал ему: «Умрем мы, Авва, ибо я видел аспида в колодце». Он же внушал ему не бояться и, качая головою, сказал: «Если захочется сатане, чтобы в колодце был змей или аспид и попал в источники вод, неужели ты никогда не будешь пить?» И пошел старец и сам, зачерпнув полный сосуд, первый попробовал, говоря: «Где возложен крест, там не имеет силы никакое зло».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с кинорежиссером Ларисой Фарберовой, снявшей фильм «Бдите и молитесь» о Гефсиманском монастыре Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме. Конечно, он очень изящный, тонкий. Я вот говорила, что мужская рука в плане профессионализма, как он вдумчиво, очень спокойно смонтирован, грамотно, настолько тонко. А в деталях, вот в художественных во всем, конечно, он высоко поэтичен, в этом смысле женская рука, но тут уже не важно. Да.
Давайте я похвалю участников, потому что я на том стою. Современный кинопроцесс, он стремится к тому, чтобы режиссер, умел снимать, то есть работал как оператор, умел записывать звук, умел монтировать, умел озвучивать и умел выдавать результат. То есть один во всех лицах. Ну, я совершенно против этого. Вот у меня два оператора.
Режиссер не должен обязательно это все уметь делать сам. Он должен подобрать и соорганизовать этих людей, которые смогут сделать то, что тебе нужно.
Вы понимаете, вот это подобрать, это Господь подбирает в этом деле. Как ты их подберешь? Нет, это единственным образом. Вот пришел этот оператор, и нет возможности найти другого.
Но я говорю, если брать абстрактного режиссера на профессиональной студии.
Абстрактно тоже не получается. Вот у меня Илья Кампус и Илья Белоголов. Это два оператора. Там много литературных текстов. Вот по милости Божией, моя знакомая, матушка, жена священника, Наталья Волохова, она мне написала несколько текстов, потому что там редкостные по живости и интерактивности тексты. То есть там есть специально несколько моментов, когда автор фильма, скажем так, условно, начинает обращаться напрямую к зрителю. А вот они, а вот мы здесь. То есть вот там есть несколько ее текстов, это литературная поддержка. Потом у меня монтажер, режиссер монтажа. Лидия Волохова. На замечательной студии ЧБК «Фильм», где мне сделали большую очень скидку на оплату их услуг. Она не только совершенно церковный человек, она сестра священника. Она живет при храме и регентует. И вот она монтирует. Я совершенно иначе, чем как милости Божией, к этому не отношусь.
То есть это настолько тоже сам человек в теме абсолютно, помимо того, что он мастер в своей области, но для него это, потому что этот внутренний ритм понятия и понятие...
Ну, вообще, будешь себе так, я удивилась. Если вот так вдруг начать где-то что-то искать, где монтировать, тут даже вопрос такого не было, это были они, это мои старые знакомые. Я на самом деле и без поддержки духовников своих тоже ничего не смогла бы сделать. Там первая часть называется... «Работайте, Господи, со страхом», а вторая часть «И радуйтесь Ему с трепетом». И действительно, обе части, они соответствуют своим названиям. Значит, мы назвали царскую линию, мы назвали святоземскую, линию паломничества, поэтическую линию насквозь, линию церковной службы через весь фильм.
И линию портретов.
И линию вот этих интервью портретных, 8 штук. Потом мы их сплетаем в косу.
Причем оно чередуется, как одна тема переходит в другую. Это и в монтаже, и в звуке, и в зрительном ряде. Все это вот эта коса-то и дает вот этот объем колоссальный.
Да. Но это я придумала с самого начала. Для себя я точно знала, что никакая классическая музыка там существовать не может, как фон. Это невозможно. Хотя это можно очень красиво сделать, но этого делать нельзя, это не имеет отношения к монастырю. Я сразу знала, что... Не может так быть, чтобы была молитва, то есть монахини бы пели молитву, а мы бы эту молитву использовали как фон для нашего синхронного, когда кто-то говорит, это тоже невозможно. Только в тех случаях, если то, что они поют, произносится прозой, чтобы был понятен хорошо смысл молитвы, которую они поют. Вот мы сказали про все эти линии, это переплелось просто все. И надо было, чтобы каждая как бы на выходе, чтобы они очень ровно все присутствовали. И там для этого очень много материала. Но очень важно сказать то, что я бесконечно благодарна. Это написано в титрах. Журналисту Галине Мейерталь. Она в течение 10 лет готовила книгу о Гефсиманской обители. И на тот момент, когда я туда приехала, эта книга уже существовала. И она у меня была. Она проделала колоссальную работу. И я, прочитав эту книгу, мне стало понятно, про что делать фильм. Потому что когда вы приезжаете в монастырь, и у вас нет никаких материалов. Я ей очень благодарна, и это было очень хорошо.
Ну, и построение вот фильма и финал фильма для меня он был очень значим, как он заканчивается.
Вы знаете,
для меня это какая-то завершенность именно тем, чего бы вот душа желала, когда любишь святую землю и понимаешь, о чем речь, о жизни монастыря. Вот это как бы оно кажется вроде логическое завершение. Но можно ведь было этого и не снимать, и не показывать. Для меня это было такое ударное, уходящее в бесконечность синоты.
Вот видите, тут ведь какая штука. Чтобы это снять, нужно об этом знать. Знать, что они на жен вероносец идут к храму гроб Господень. Я же не знала.
Ну, полупустой.
Для этого надо иметь...
Обычно все полупустой вот город старый. Они идут чередой с цветами. При этом присутствует песнопение уже в самом фильме. Они поднимаются через львиные ворота. Старый город, Иерусалим, а дальше пустой двор, после дождя, причем это или раннее утро совсем.
Это очень легко все объяснить.
Да, да, объяснимо, но ведь...
Оно... Проблема в том, что я знала, что они пойдут. Дело в том, что службу Марии Магдалины написал владыка Марк, и я очень хорошо знала текст. Там как бы получилось-то, я же такой человек аккуратно церковный. Мне батюшка запретил ехать на Страстную неделю и на Светлую. Поэтому, как только он мне разрешил, я тут же и поехала. И попала, соответственно, на жен мироносец. А это их один из главных праздников этой обители. И мне сказали, что они пойдут. И я решила, что надо снять. Потому что у меня уже было это песнопение. Но мой оператор, первый еще, он в этот день не мог снимать. Поэтому он их вот сколько довел, сколько времени у него было, потом он бегом вместе с огромной камерой убежал в свою машину и уехал на съемки в телевидении своем, где он работает. На следующий день он тоже работал, поэтому мы встретились с ним в 5 утра. И в 5 утра он всю эту дорогу с камерой снова прошел вплоть до храма гроба. То есть это где-то 5:30 утра. Там много дублей, много там есть. Ну вот есть такой план, где безлюдно. Но когда они с этими своими цветами говорят о том, что они несут благовоние к гробу, знаете, я и в творческой, так сказать, жизни, и в обычной жизни, я очень часто свидетель чуда. Я даже на Соловках тоже видела чудо. И я вот раньше все пытала своего отца Павла, зачем человеку чудо? Ну вот он увидел чудо, как-то он ему соприсутствовал во времени, да, и в пространстве. Или, например, ушел из времени, из пространства. А потом что? Почему он дальше ест, пьет, работает?
Зачем? Главное, сам не очень-то и меняется.
Зачем ему это чудо? Что хочет Господь, давая человеку увидеть чудо? Он мне оставлял всегда эти вопросы, как бы отвечать на него самой. И со временем, ну, уже же взрослый человек, я понимаю, что чудо, если человек его видит, если он чудесным образом спасся от чего-то, если он почувствовал, вот как эту горячую ладонь на затылке, что с тобой общается небо, то значит, он тебя готовит. И ты не имеешь права просто жить потом. Ты должен раскрыть глаза, чтобы они видели, и уши, чтобы они слышали, и голову, чтобы она понимала, на что тебя востребует Господь. Потому что он тебе всегда найдет дело. Вот какое он тебе дает дело? Чтобы не оглохнуть и не ослепнуть, не заняться чем-то не тем. Я так стала на этот вопрос отвечать. Потому что уж тут и чего только не было.
И вот с этим эпизодом, ведь финал-то получился, он настолько многоплановый, вот там многозначительность, которая уходит в бесконечность и дает объем тоже потом, послевкусие, осмысление. Когда понятно, что монахи не только у себя в монастыре, не только служение в школе Лифанской, они еще имеют счастье находиться рядом с гробом Господним. И плюс вот они как жены мироносицы, они приносят. Но ведь это же и выход как бы уже к небесному Иерусалиму, то есть сверхзадача для чего вообще? И путь монашеский, путь вообще христианский, путь человеческий, прийти в небесный Иерусалим. И с чем прийти? Здесь все так соединяется, и поэтому финал такой для меня вот. Ты смотришь, как на одном нерве вот весь фильм, чем закончится, ну, я очень благодарна, то есть тема вот так закрывается, открывается, можно сказать.
Да, я вот вчера смотрела, мне тоже понравилось. Да. Ну, понравилось еще там, как... Ну, это действительно, вот представляете, я увидела, когда мы снимали в Вифании, мы снимали 4 дня всего. Оператор больше не мог. А мне нужно было, чтобы в фильме появилась тема Рождества. То есть там все праздники присутствуют, весь церковный год.
Тоже некая линия, тоже
да,
сквозная.
Нервов, как вы говорите. А, там эта фотография изображает Матушку Марию, игуменью, основавшую монастырь, и деток ее. На фоне вот этой двойной лестницы наверх. Это совершенно специально было снято. Эта фотография, она была полностью совмещена с современными, это то же самое. И вот когда они там начинают, она постепенно проявляется, уходит Матушка Мария с теми детками.
И на передний план выплывает уже современно.
Современно, да. Вот это очень мне понравилось.
А движение в убыстренном темпе с детками, с матрасом, которое напоминает какие-то вот, ну, как бы вот немое кино, ретро, вот тоже прием такой. Он не навязчивый. И опять же, вот Вифания, это кто был, тот понимает, вообще пятачок земли, железные ворота, что там происходит, вот камень, вот маленькая церковь, А там такая жизнь происходит. И поразительно, вот смотришь, арабские девочки, школа для арабских девочек, и у них Рождество наше, русское Рождество, православное, с такой елкой, с такими игрушками, с такой атмосферой, которая бывает в наших приходских школах, и представить, что эти арабские девочки на всю жизнь запомнят вот эту атмосферу. Они нигде не в другом месте. Да у нас вот мирские люди-то не знают этого. Это все в фильме настолько здорово.
Чисто поют, да? Да. Елочка, елочка.
Елочка, у них мягкая элку арабов. Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы беседуем с кинорежиссером Ларисой Фарберовой о ее фильме «Бдите и молитесь» о Гефсиманском монастыре святой равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме. Вообще, фильм надо, конечно, просто смотреть, вдумчиво сопереживать и проживать, можно сказать. Мы уже столько рассказали, что другого выхода нет просто у радиослушателей, как найти и посмотреть фильм Ларисы Фарберовой «Бдите и молитесь», которые есть в интернете даже. Конечно, лучше все-таки его приобрести бы на дисках.
Дело в том, что монастырь отдал этот фильм для тиража в такое издательство, которое называется «Благословение», или еще «Тихоинвест-3». Соответственно, надо просто, если есть возможность в интернете, найти это издательство «Благословение» и заказать у них этот фильм, или приехать им к нему и купить. Он, их офис находится на Китай-городе, и очень легко найти. И также я знаю, что он по многим церковным лавкам...
Хороший фильм, он православный. И он востребован. А для людей, для которых Святая Земля – это особая часть жизни, кто бывал и которого тянет туда постоянно, это вообще такая отдушина. В заключение вот нашей беседы по поводу конкретно этого фильма, все-таки я не могу не поднять тему одной из основных линий, не поговорить о личности императрицы Марии Александровны, поскольку и в фильме это тоже одна из основных тем. И одна из основных тем сейчас для насельниц монастыря, которые яркие тоже очень личности и дорожат своими святынями, и для них очень важно, и они об этом сейчас мы вот делаем радиопередачи, чтобы наш православный хотя бы для начала народ смог осмыслить значение личности, уникальной личности императрицы Марии Александровны, которая, кстати, знает, так сказать, узкий круг специалистов, ну вот по разным поводам, связанных с историей, а масштаб и значимость, вот духовная значимость этой личности настолько велика, мне кажется, вы свою лепту уже внесли, подняв эту тему в фильме так вот глубоко, проникновенно. Но ее надо и дальше развивать. Вот сейчас вы и книгу готовите, да, и материалы собираете. Поэтому, пожалуйста, акцентируйте внимание вот об этой теме в фильме, насколько она для вас была значима, что это такое, и что такое для вас сейчас эта личность и ваша работа, которую вы продолжаете.
Вы знаете, я до того, как стала делать фильм, ничего не знала об императрице Марии Александровне. А когда стала делать фильм, стало понятно, я расписала как бы все эти нервы, и как они будут существовать, и какие на них точки. И, конечно, там должен был быть сюжет о Марии Александровне. И я начала собирать материал. Имейте в виду, что это было почти уже 3 года назад. И его было не так, сейчас достаточно обильно, а тогда его и почти что и не было. И я пошла другим путем. Я поняла, что я сделаю сюжет о Марии Александровне из 2 частей. В одной части мы расскажем о ней очень официально, а в другой части инокиня Макрина расскажет о ней как о той святой монахине монастыря, вполне согласной с мнением сына императрицы Марии Александровны, императора Александра III, о том, что кто-то должен заняться прославлением его матери.
О которой он при жизни и сам говорил, абсолютно знал, что она святой человек. И это не такая форма вежливости, любви, дань, а это как раз вот в таком понимании церковном.
Когда я стала собирать материал к той официальной части, я вдруг поняла удивительную вещь, что я делаю фильм про Гефсиманский монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины. И как бы я делаю совершенно церковный фильм про святых. И оказалось, что делая сюжет о Марии Александровне, я получаю в этот фильм всю Россию. И это было поразительно, потому что она как бы, войдя в этот фильм своим сюжетом, Мария Александровна императрица, она привнесла все свои делания, во все ее делания касались реальной, совершенно конкретной помощи конкретным людям в огромном множестве в России. И я помню, я вообще это знаю, вот эту горячую руку на голове, когда я иду в правильном направлении. И я сделала 5 минут сюжет, вот этот официальный, о том, что она реально, фактически сделала для России. Но я тогда не все знала. Инна Кинемакрина, она очень живо, как бы человечески рассказала об ее многолетней Голгофе.
Да, то есть да, это... она смогла простыми словами, ее формулировка, а я потом это взяла в свою радиопередачу, потому что это умение четко сформулировать главное, а тем более в такой сложной биографии, в житии, можно сказать, она очень простыми словами...
Это очень трогательно. И когда я сейчас опять оказалась в некотором обстоянии, Мария Александровна меня опять спасла, как я теперь понимаю, на прощенное воскресенье мне позвонила Инна Кинемакрина и заказала фильм про императрицу Марию Александровну. И вот я сейчас, видимо, опять на верном пути, потому что материал совершенно уникальный. Я не могу себе представить, что вы... Просто я какое-то образование имею и чусь думать, что я что-то знаю. О ней сказал свидетель Филарет Московский: «Слава Богу, наконец, настоящая православная царица». Это про эту девочку-немку, которая бедная, которая приехала, которая не знала русского языка. И вдруг, то есть контрасты колоссальные. Или Антонин Капустин, который сказал, я так назову этот фильм, сказал о ней, что она великая христолюбица. Понимаете, мы когда мы делаем о царице, императрице, мы думаем о ней, мы делаем о ней какой-то материал. Но как по мере того, как мы входим...
Прорастаешь в него, да? А он в тебя, этот материал.
Ты понимаешь, что это на самом деле совершенно удивительно, это жизнь. Это не житие, потому что... Она жизнь жила настоящую, она рожала детей.
Да, проживала, а в результате кончается жизнь и начинается житие.
Я, например, совершенно не желая этого, попала в интернете на очень большой материал, посвященный наследнику престола Николаю, который умер, ее старший сын. Знаете, я, конечно, сделаю такой сюжет в фильме.
Обязательно. Он даст прослеживание промысла Божьего, станет многое понятно.
Да, и, знаете, это же поразительно. Какой ты был удивительный человек. Это единственный, по-моему, из Романовых, который был похож не на отца, а на мать. Он был на нее похож. Это так страшно. То есть она пережила совершенный смертный ужас. И он не кончился. Умер.
Наследник, первенец.
Да, и, то есть у нее перед этим умерла 7-летняя дочка, но у нее потом родилась другая дочка, и она как-то утешилась. А тут уже это был взрослый человек. Он тоже ездил и выбирал себе невесту.
Сколько лет ему было тогда?
24. И сразу же после этого ее бросает муж. Понимаете, то есть она в этом своем горе, это на самом деле не первый, я уже несколько знаю случаев, то есть известных случаев, когда вот эта смерть ребенка, женщина делает невозможной продолжать дальнейшую жизнь. В таком виде, в каком она была. Это невероятное калечит человека. Она, конечно, встала на крест. Вот такая встреча. То есть я очень хорошо чувствую этого человека, который умер, этого наследника Николая. Потом другая ситуация, например. Я тоже об этом не знала. Для меня это все очень важно. Ее восприемницей была игуменья Мария Тучкова. У них разница в 40 лет. Этой было 24, а ей было 65. И я как-то прочитала молитву, которую написала ей игуменья Мария Тучкова, ее дневник, императрица Мария Александровна. Единственная молитва, она касается любви к врагам. Вы можете себе представить? Только про это. Она как будто предвидела, что здесь будет враг, да, и он будет жить этажом ниже. И это уничтожит всю твою жизнь. вот эта молитва, она существует. Потом я стала смотреть про Марию Тучкову, Маргариту. Вдруг читаю, я понимаю, что я буду делать про нее сюжет в фильме о Марии Александровне. Потому что, смотрите, вот у нее муж погиб на Бородинском сражении, да еще так, что его тело попало в ядро, и у нее не было тела супруга, но у нее оставался сын.
Сын, потом умирает сын.
Вот, представляете, и она строит этот монастырь, церковь сначала, потом монастырь, и всю себя отдает этому сыну. Сын жил с ней в этом монастыре, и в 15 лет он умирает. И она поехала к святителю Филарету Московскому, и перед ней там у него была женщина-вдова с тремя сыновьями. И она ушла, и Маргарита Тучкова вошла и говорит, вот у нее трое, а у меня ни одного. И вдруг ей святитель Филарет говорит, я не точно, но что-то, наверное, ее больше любит Господь, чем тебя. И она заплакала, убежала, заперлась у себя в доме в своем спальне, приказала никого не пропускать. И через два дня приезжает святитель Филарет, она выходит к нему, он ей говорит, я оскорбил вас жестким словом, простите меня, я приехал извиниться. Это два самых близких человека. Вы представляете, то есть оказывается, что императрица Мария Александровна, она не в пример другим императрицам, она поднялась, то есть ее Господь поднял в самые высшие духовные русские сферы, сферы русского духа. Немочку эту, маленькую девочку, которая, когда знакомилась со своим будущим мужем, ела черешню, и когда он ей сказал «здравствуй», ей пришлось сплюнуть черешню в ладошку. Это, конечно, только Господь мог так управить. То есть, когда ты читаешь какие-то, ну вот как у нее в доме, например, так бесконечно ею хранимой появилась полумантия Серафима Саровского. У нее заболела дочка, и она испугалась, что она тоже умрет, как и предыдущая дочка. А она в тот же день родила, кстати, роды мальчика Павла. И пришла монахиня Лукерия из Дивеева, они были знакомы, и принесла эту полумантию Серафиму Саровскому. Ею накрыли девочку, и девочка выздоровела. И там есть что рассказать и про эту Лукерию, и это со слов Тютчевой Анны Федоровны, которая была фрейлиной императрицы. Это явленное присутствие Божие в жизни этой женщины. И вот если того, что так явно, если Бог даст собрать вот эти свидетельства, то я думаю, что это будет интересный фильм. Я сама читаю воспоминания и плачу. Я сопереживаю совершенно этой женщине, потерявшей и мужа, и единственного сына. Я понимаю жесткость, я понимаю, как он приехал к ней просить прощения. Понимаете, это очень высоко. Но уверяю вас, если при этом самой... Вот у меня в фильме говорит монахиня Вера, чтобы заслужить радость, надо претерпеть за Господа. То есть ты вступаешь на это делание опять. И надо иметь уже зрячие глаза. Но опыт, он надежду рождает. Да, будут бить, да, будет плохо. Но для нашей страны... Вот я тут живу и очень люблю это все. Для нашей страны и эти книги, и эти фильмы – это все повод вдохнуть более высоким небом, вырваться туда, потому что сопереживание излечивает душевные недуги. Когда мы говорим
«звешиваю беду»,
беду, вот видит, зрит. Вот мы ей только сострадание, и я, в общем, вполне себе счастливый человек.
Мало того, мы будем ждать, мы все вместе помолимся о том, чтобы фильм про эту уникальную личность, а попутно, видите, поднимаются какие пласты и другие уникальные личности, осознание их значимости важны для нашей теперешней жизни, для нашей духовной жизни. Поэтому мы все вместе помолимся, чтобы у Ларисы Фарберовой получилось, Господь дал ей силы, средства, и фильм состоялся. Помоги вам, Господи, и буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Напоминаем, у нас в гостях была режиссер, филолог Лариса Фарберова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали интервью с кинорежиссером Ларисой Фарберовой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В передаче прозвучали фрагменты песнопений насельниц Гефсиманского монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме из фильма кинорежиссера Ларисы Фарберовой «Бдите и молитесь».
Oh.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопрос. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Я вот звонила от своего сына, он у меня ограничен возможностями, в коляске сидит. Вот изучает много литературы, и вот у него такой вопрос. Какую бы ему посоветовали изучить, каких святых, вернее, отцов посоветовали изучать ему? Так как он считает, что они написали большинство своих трудов для монашествующих, а вот миряне. Ну вот он изучает, например, святителя Игнатия Брянчанинова, Ава Дорофеева, еще. Вот что бы еще ему посоветовали? Так как мы дома находимся, редко посещаем церковь, он в коляске.
Дело в том, что у святителя Игнатия есть сотни ссылок на разных святых отцов. Так как много эфирное время не позволяет, пожалуйста, записывайте. Иоанн Лествичник, Ава Дорофеева назвали, Исаак и Ефрем Сирины, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Иоанн Кассиан Римлянин, Антоний Великий, Макарий Египетский, Симеон Новый Богослов и из русских святых. Иоанн Кронштадтский, очень полезная книга «Моя жизнь во Христе». Вот. Тихон Задонский, все можно читать. Дмитрий Ростовский, все можно читать. Начиная с его житий и кончая его таких трудов богословских.
Феофан Затворник.
Феофан Затворник, он как раз современник святителя Игнатия. Но если человек освоит святителя Игнатия хорошо, то он будет вполне достаточно образованным человеком.
Ну вот перечислили такой большой список.
Да это небольшой. Это первое, что в голову пришло.
Мы же не перечисляем тома одного Златоуста.
А тома их 100 томов вообще-то. Патрология Миня, она, по-моему, более сотни томов включает.
Батюшка, все-таки человек ограничен в возможностях. Он к коляске прикован из-за болезни. И вот что действительно наиболее, может быть, доступно такому болящему?
Опять, я не знаю степени. Видно, что человек читает. Но раз он уже прочел Аву Дорофея и освоил его, вполне же можно и лестницу прочитать.
Тут надо пробовать. Тут надо, наверное, брать книжку.
Если человек освоил Аву Дорофея, я назвал писателей, которые по уму человеку, который освоил Аву Дорофея. Я же не назвал ни Афанасия Александрийского, понимаешь, ни Климента Римского не называл, потому что это сложное чтение. А вот кто от Авы Дорофея отталкивается, то уже ясно, что он может расширить круг и вот на этих авторов.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Сказки. Пронька Грязной. Были три брата, три американо, и сидели они за морем. Старшой прошел все науки и нажил большие капиталы. Однажды созвал он братьев и говорит: «Пока сила да здоровье позволят, охота мне белый свет посмотреть и себя показать. Домой не вернусь, пока мест славы не добуду». Братья запричитали: «На кого ты нас оставляешь? На кого ты нас покидаешь? Мы ростом-то великие, а умом-то мы малые. Уж мы лягем да не вовремя, уж мы встанем да не в опору». Расстроили старшего. «Разорвало бы вас, как жалобно сказываете. Вот вам 1000 золотых на разживу». Молодцы деньги приняли, благодарно стукнули лбом в половицу и сказали: — Дорогой брат и благодетель, ежели не секрет, в какую ты державу правишься?
Надумано у меня в российские города.
Дорогой брат и благодетель, и нам в Америке не интересно. Тоже охота счастье испытать. Возьми нас с собой.
Россия страна обширна. Хотите, поезжайте, хотите, нет.
Вслед за старшим братом приезжают эти молодые американы в Петербург. Сидят в гостинице, головы ломают. На какое бы дело напуститься?
Увидали на столе календарь. В календаре на картине царь написан с дочерями.
Эти дочери понравились. Давай посватаемся у царя. Вдруг да наше счастье. Послали во дворец сватью, а царские дочки были самовольны и самонравны. Каждого по 4 кукиша показала.
Мы в женихах-то как в навозе роемся, князьев да принцев помахиваем. Нафига нам твои американы, шваль такая? Младшая добавила,
не хотят ли на нашей рыжей кобылы посвататься? Она согласна. Так эта любовь до времени кончилась. Теперь пойдет речь со старшим братом. Он тоже посиживает на квартире, рассуждает сам с собой. Годы мои далеко, голова седа, детей жены нету, денег ни пропить, ни проесть. Нать диковину выкинуть, всему свету на удивление. В торговый день от скуки он пошел на толкучку и видит, молодой парень ходит следом и глаз не спускат. Через переводчика спросил, что надо. Парень не смутился. Очень лестно на иностранной державы человека полюбоваться. Костюм на вас первый сорт. Американин портфель отомкнул, в деньгах порылся и подает парню трешку. Выпей в честь Америки. А тот на портфель обзарился. На веку столько денег не видал. Американину смешно. Верно, нравятся богатые люди. Бедные никому не нравятся. Имя ваше как? Пронькой ругают. Зайдите, мистер Пронька, вечером поговорить ко мне на квартиру. В показанное время Пронька явился по адресу. Хозяин посадил его в мягкое кресло. Увидел я, мистер Пронька, велику в тебе жадность к деньгам, и надумал держать с тобой пари. Я, американский гражданин, строю на главном пришпехте магазин. Набиваю его разноличными товарами и передаю тебе в пользование. Торгуй, разживайся, капиталы оборачивай, пропивай, проедай. За это ты, мистер Пронька, 15 лет не должен. Мыться, стричься, бриться, сморкаться, чесаться, утираться, ни белья, ни одежды переменять. Мои доверенные будут твои торговые книги проверять и тебя наблюдать. Ежели за эти 15 лет хоть однажды рукавом утрёсься, лишаю тебя всего нажитого и выбрасываю тебя босого на улицу. Ежели же вытерпишь, через 15 лет хоть во 100 миллионах будь. Все твое бесповоротно. Далее, как ученый человек, буду я про тебя книги писать и фотографом снимать. Вот, мистер Пронька, подумайте. Мистер Пронька говорит. Живой-живой и думает. Согласен. К нотариусу сходили, бумаги сделали, подписи, печати. Дело, значит, не шутово. Вот наш счастливец заторговал. Пошли дни за днями, месяцы за месяцами. Первые-то годы Пронька спал по 2, по 3 часа. Товары получат, товары отпускат, из кожи рвется, торгует. В 5 годов он под себя дом каменный, железной крыши поставил. К 10 годам в каждом губернском городе Пронькин магазин, в каждой деревне лавка. Наблюдение за выполнением американин доверил 2 своим братьям, несчастным от любви, узнавшие, что они не при деле, да не при месте. День за днем,
год за годом зарос Пронька, аки зверь, аки чудо морское. Лицо, руки чернее башмаков, грива на голове метлой, бородища свалялась, лохмотья висят. Летом дождик попадает на голову, то и мытье. Год за годом хлебошится в грязи, только и порадуется, что над деньгами. А денег всей конторой считают. Стал Пронька именитым купцом. Ездит на рысаках. Как навозную кучу повезут по городу. Однако этой куче ото всех почет и уважение. Все у ней в долгу. Сам сударь тысячами назаймывал. К 12 годам у Пронькина царя полна шкатулка кабальных записей. Вот какую силу мужичонка забрал. Только своего американина наш капиталист боится. Все терпит. Американин его помесячно аппаратом снимат во всяких видах, измерят, во сколько слоев грязи наросло, в шеи вычислят, каждогодно насчет Проньки сочинений издават. В американских тематографах стали шевелющих Проник показывать. Ну, экой бы славы не все рады. Год за годом скоро и сроку конец. И ни разу Пронька с копыл не сбился. Ни разу братья-наблюдатели на него слова не нанесли. Тут соседние державы на царя войной погрозили. Надо крепостям ремонт, надо яропланы клеить, выпускать удушливые газы, а казна порозна. Царь Проньке записку одолжить полдесятка миллиончиков. Пронька сдумал думушку и не дал. Царь, подождав, посылат министра. Пронька сказался, что болен. Царь лично прикатил. — Ты что, сопля пропавши, куражишься? — Как хошь, давай денег. — Никак не могу, ваше величие. Вы так в долгу, что море, ни дна, ни берегов. — Хошь, я тебя, бандита, генералом пожалую. — Даже в графы нам и то не завлекательно. А коли до самого дела, дозвольте с вами породниться и вашу дочь супругую назвать. — Что ты, Авин толстый? Что ты, вшива биржа? Да поглядись-ка ты в зеркало! В зеркало мы о святках смотряли, и вышло, что воля ваша царская, а большина наша, купецкая. У царя губы задрожали. — Ты меня не заганивай в тоску, сопля пропаша! — А у меня девки-то три. Которая нать? — Каку пожалуете? — Тогда хоть портрет срисуй увеличенный с твоей рожи. Я покажу, быват, которая обзарится. Только имей в виду, в теперешнее время нету настоящего художника. Нарисуют, так зубы затрясет. За мастером дело не стало. В три упряга окончено в красках и приличной раме. Пронька со страху прослезился.
— Сатаной меня написали. Знают, как сироту изобидеть. Уж и каждый-то меня устрашится. Уж и всяко-то меня убоится.
Царь на портрет взглянул, оробел, старших девок кличет. — Вот, дорогие дочери, есть у меня про вас жених. Конечно, по внешности так себе, оригинальный старичок, зато коммерсант богатеющий. Старша глаза взвела на картину, с испугу в подпечек полезла. Папа ей кочергой добывал и ухватом, все напрасно. Другая дочка сперва тоже заревела, далее сграбилась за раму, да с размаху родителю на голову и надела. Младшая дочь явилась. Папаша сидит в картиной и головой из дыры навертывает. Вот, дорогая дочь, сватается денежный субъект. Не гляди, что грязишься, да волосишься, он тебя обожать будет, нельзя как лучше. Девка его пресекла. Плевать я хотела, что там обожать да уважать. Ты мне справку подай, в каких он капиталах, какая недвижимость и что в бумагах. Она с очишком зашумела. В те поры старшая из-под печка выбралась, да к средней сестры катнула. — Сестрича, голубушка, тат, кто удичал, за облизьян за шерстнатого замуж притугиневат. Убежим-ка во болото водыбучи, а мы схоронимся в леса, да водремучи. В дыру тебя с лесом, мы в Америку дунем. Черт ли навозного лапти лизать, когда нас американы дожидаются? У старшухи слезы уж тут. Ох, чужедальня-то сторонушка, она слезами поливана, горьким горем огорошена. Реви, реви, корова косая, вот уже таткина близьян обнимать придет.
Ой, не надо, не надо.
Не надо, так выволакивай чемоданы, завязывай у борода сарафаны, а я фрелину к тем понаведаться сгоняю. Два брата, два американа рады такому повороту. Ночью подали к воротам грузовик, чемоданы и обеих девок погрузили, да и были таковы. Далее повенчались и в Америку срядились на радостях. Мужья рады дома женами похвастаться. Жены рады, что от Проньки ушли. Царь как узнал, что дочки к американам упороли? Только для приличия поматерялся. Про себя-то доволен, что на свадьбу изъянится не нать. Тут Проньки на 15 годов на извод пришли. У него мыло, простое и душисто, пудами закуплено. Мочалок, веников, дресвы вазами наготовлено. Везде по комнатам рукомойники медны, мраморные умывальники, а также до потолку сундуков с костюмами зимними, летними, осенними, весенними и прочих сезонов. В последний нонешний денечек является Пронька к своему американину. Опять к нотариусу сходили, все договоры разорвали, по закону ни во что положили и любезно распростились. Пронька, что птичка, на волю выпорхнул. Радость за радостью, царь объявляет о дочкином согласии. Поторговались, срядились. На остатки нареченный жених говорит. Итак, через полмесяца свадьба. В венчальный день публика увидит неожиданный сюрприз. На другое утро он снял под себя городские бани на 2 недели и пригласил 12 человек банщиков и 12 поликмахеров. И вот бани топятся, вода кипит, аки гром гремит. Банщики в банны шайки, в медные тазы позванивают, поликмахтеры в ножницы побрякивают. Неделю Проньку стригли садовыми ножницами, скоблили скобелем, шоркали дресвой и песком терли. Неделю травили шелоком, прокатывали мылами 7 сортов, полоскали, брили, чесали, гладили, завивали, душили, помадили. В венчальный день 12 портных наложили царскому жениху трахмальные манишки, подали костюм последней парижской моды, лаковые щеблеты и прочие. И как показался этот джентльмен на публику, так никто буквально не узнал, а узнали, так не поверили. Он явился, как написанный, бравый, толстый, красный, очень завлекательный. Царевна одночасно этого кавалера залюбила. До того все козой глядела, а тут приветливо сделалась, говорунья. Свадьба была. 7 дён табуном плясали, лапишами хлопали, пока в нижний этаж не провалились, да кышу там заканчивали. А Пронькин американин, приехавший на родину, не избежал некоторой неприятности. Американская власть на него заобиделась, что 15 лет в России потратил, эдакие деньги на вшивого мужичонка сбросал. «Неужели, — власть говорит, — ты за эстолько лет не мог его соблазнить, хоть раз сопли утереть?» Тогда достойный субъект показал им 15 научных изданных томов насчет Проньки. Также открыто спросил, «Разве вы не в курсе, что 2 особы императорской фамилии вышли замуж за американцев и приняли американскую веру?» Власти говорят, Это мы в курсе. Вот этот случай — велика честь. Америка гордится теми двумя молодцами. Так эти два молодца — мои родные братья. Как бы ни я, да ни мой Пронька, им царских-то дочек не понюхать бы. Публика закричала «Ура!» Тем и кончилось.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.